«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Часть пятая.
Год 1943. 23 марта. Мария Илларионовна Александра Трифоновичу, Чистополь, Москва, с оказией. «Пишу тебе первое со дня твоего отъезда письмо. Описать как-то не о чем. Никаких фактов. Одно настроение. В эфире полное отсутствие твоих стихов. Я уже не говорю о Теркине. Вообще всяких. Впечатление такое, что твое имя вслух и то опасно произносить. Не имея вестей от тебя, мне опасно размышлять о твоих делах. А в то же время, кажется, дела твои за последнее время или не изменились, или изменились к худшему».
23 апреля. Действующая армия, Чистополь. Первое, что я хотел тебе написать, это память о нашей разлуке. Сердце у меня сжимается, как вспомню тебя в эту минуту. В дороге я уже решил было все перекроить. Достать тебе денег на выезд и телеграфировать. Выезжай со всеми. Но по приезде увидел, что делать этого нельзя. Денег не оказалось, радио молчит, а книжка лежит неподвижно. Виделся с Фадеевым. Он говорит, все в порядке, все, мол, он устроит, ибо все это из-за недоразумения и излишней осторожности разных лиц. Но покамест факт фактом. Тяжело при всем этом продолжать работу. Противно видеть, как люди сразу не те к тебе, а иные вовсе рады. Но я стал работать, чтобы не поддаваться панике и не стать на путь внутренней капитуляции. Мол, что ж, надо закругляться как-нибудь. Нет, я свое дело доведу до конца, если мне не будут мешать больше того, как мешают.
Рассказывают Валентина и Ольга Твардовские. Поддержка читателей оказалась решающей для дальнейшей судьбы книги про бойца. Другой, не менее важной опорой для поэта, была жена. Тому свидетельство их переписка. Мама верила безгранично в его талант, и эта ее вера укрепляла нашего отца, когда он, казалось, был готов дрогнуть под напором тяжелых обстоятельств. За годы, прожитые вместе, отец привык доверять ее уму, вкусу и чутью. Не уступавшая мужу в начитанности и образованности, Мария Илларионовна, Машенька, Маня в его письмах, оставалась и в годы войны его постоянным ревностным читателем и критиком, в котором он так нуждался. Едва ли не первой она поняла и приняла Теркина, оценила истинные достоинства поэмы. Жена была надежной опорой поэта, когда и на «Страну Муравию» нападали, как на кулацкую поэму. И она будет также поддерживать мужа все годы, когда на посту редактора «Нового мира» ему снова понадобится на целых 16 лет непреклонность и терпение. Да, друзья, любовь жены, кто не знал, проверьте, на войне сильней войны и, быть может, смерти. Думается, что те, кто прочтет переписку наших родителей, помещенную в этой книге, справедливо воспримут эти строки из Теркина и как автобиографические.
«26 апреля. Рабочая тетрадь. Переделал начерно от автора. Сказка-быль о женах, семьях, об огнях столиц и сел, о родных советских землях, по которым враг прошел, о какой-нибудь колодне, нынче спаленной дотла, о гулянке средь села, о реке, что там текла, о судьбе, что в гору шла, о той жизни, что была, за которую сегодня жизнь отдай, хоть как мила. Вот что нам всего дороже, вот за что и в бой идешь, вот чем сердце растревожить мог бы каждому. Ну что ж, друг читатель, не печалься, делу время, не ушло. В Все зависит от начальства. А начальство все учло, все концы и все начала. Сердце вздох, запрос души увязало, указало и дозволило. Пиши, отрази весну и лето, место осени отмерь. И задача у поэта просто детская теперь. Разложи перо, бумагу, сядь, газетку почитай, чтоб ни промаху, ни маху не случилось, и катай. И пойдет, польется так-то, успевай хоть сам прочесть. Ну, ошибся, есть редактор, он ошибся, цензор есть. На посту стоят, не тужат, не зевают, в толк возьми, чтоб ошибку обнаружить, любят, хлебом не корми. Без особой проволочки разберут, прочтут до точки. Личной славе места нет, так что даже эти строчки вряд ли выйдут в белый свет.
21 мая с Аказией. Мне очень понравилось твое письмо, где ты рассказываешь о своем состоянии, вызванном окончанием, хотя и не окончательным, твоей работы. Как бы я хотела в эту минуту быть около тебя. Саша, мне кажется, дальнейшее сложится так. Тревога была, а про отбой забыли. Пиши, Саша, если все же что-нибудь наметится в ту или другую сторону.
28 мая. Рабочая тетрадь. Из набросков разных дней. Из записной забытой книжки две строчки о бойце-парнишке, что был в 40-м году убит в Финляндии на льду. Лежало как-то неумело по-детски маленькое тело. Шинель ко льду мороз прижал, далеко шапка отлетела. И мальчик так лежал, как будто все еще бежал, а лед за полу придержал. Среди большой войны жестокой, с чего ума не приложу, мне жалко той судьбы далекой, как будто мертвый, одинокий, как будто это я лежу. 1 июня. Александр Твардовский Марии Ларионовне с Аказией. Немного о моих делах. Ничего хорошего. Все глухо и непробудно в отношении радио, военгиза, массовых тиражей и тому подобное. К моим обычным хлопотам прибавилась военная учеба. Это очень много и очень тоскливо, но неизбежно. 30 ноября я должен за свои погоны сдать весь курс высшей школы командиров «Выстрел». Правда, по сокращенной программе, но от этого не легче. Занятия часто выпадают на утро, на выходные, как правило. И нужно много зубрить, помнить, а в голову все это идет очень туго. Не знаю, каким чудом. Я еще отвечаю на занятиях сносно. 3 июня. Москва-Чистополь. Если не поздно в смысле пропуска, приезжай с этим пароходом. Приезжай, если тебя только посадят на пароход. А здесь уж я тебя легализую. Я послезавтра уеду, сперва на 10 дней. 15 октября. Рабочая тетрадь. Из всех наметок, замыслов, зачинов ничего еще более или менее определенного не получалось. А сейчас, сегодня, когда решил, что буду писать третью часть, мне уже ясно, что Теркин, такой, как он есть, вызывает уже чувство некой незавершенности. Теркин без наступления и свободный характер повествования, не позволяющий вдруг прервать себя, и многие просьбы о продолжении со стороны фронтовиков, и радость возвращения к работе, которая все искупает, даже недооценку ее официальным миром. Пусть иным будет все – страницы правды, премии, награды, а мне моя драгоценная радость – рассказы для воюющих людей об их любимце, несущем в себе самое лучшее их, национальное, без нажима, веселое, не по уставу, живое, мудрое и трогательное. Это не я придумал. Открыла война. Мне лишь удалось подыскать отдельные удачные слова, строчки, формулы. Идти до конца. 30 октября. Действующая армия. Москва. Пишу тебе эту писульку меж хлопот, отнимающих покамест, что у меня порядочно времени. Хлопоты эти касаются всего житейского. Как много нужно человеку, когда у него ничего нет. В Все меньше удается подумать о чем-либо серьезном. Даже обычные мои записи не успеваю делать. Все откладываю до хорошего дня. А тут газета надвигается вслед за комсомольским номером. Октябрьский. У меня наполовину написано нечто, кусочек из старых набросков, развитый в нечто отдельное. Но когда я сяду по-доброму, неизвестно. 2 ноября. Рабочая тетрадь. Смоленск. Почти все то, о чем мечтаешь упорно, совершается. Но в ином виде, чем хотелось когда-то. Я стал поэтом. Но разве такое беспокойство, неуверенность и виноватость представлялись мне спутниками моей известности? Я живу со вчерашнего дня в семье, с отцом, матерью и сестрами. Но это совсем, совсем не то, о чем мечталось в годы моей бесквартирной юности. Это на окраине безобразного Смоленска. Это в доме, где еще, может быть, работают механизмы МВД. Это в городе, который еще будут бомбить. Это на войне, если считать, что я на войне. Иначе говоря, это случай в походе. Это не дом, а приют. Крыша, под которой приютилось 7 душ моих родных, и я сам, занимающий хорошую комнату с тамбуром от коридора и видом на загородные лабыри из моего окна. Вчера почитал старикам из лирической хроники, почувствовал, что хорошо, и сегодня стал ее продолжать, монтировать, держась название «Дом у дороги». Еще не уселся как следует, не обустроился. Но кажется, что здесь я должен хорошо поработать. Иначе все ни к чему. 4 ноября. Александр Твардовский, Мария Илларионовна. Смоленск, Москва. Мы, редакция «Комсомольская правда», здесь застряли на некоторое время. Я поселился у стариков, заняв у них одну комнату. Ничего, но холодновато и уж очень уныло. Последнее для работы хорошо. Я принялся первым долгом кончать вторую поэму. Она должна пойти, если не сказать, что уже идет, так как я в ней врезываюсь поневоле в самую гущу вопросов, которые более всего занимают меня последнее время. Да и вообще. К празднику посылаю телеграмму. Дойдет ли, не знаю. У нас в редакции большие награды. Редактор Миронов получил орден Отечественной войны 1-й степени. Обо мне не тужи, не этим занят сейчас. Только бы мне выполнить мою задачу. А главное, есть задача. Это при всех обстоятельствах приятная тяжесть. Пятое ноября. Рабочая тетрадь. Со скрипом. Бремя дома. Едва хватает сил, чтобы еще работать. В сущности, жалкий, чужой, трудный, ненужный и неотепленный мир. Лучше бы от него быть далеко. Здесь я, пожалуй, мог бы только обдумывать пана Твардовского, чем, впрочем, и занят, бывая, большую часть рабочего времени. Кое-как дотянул главку «Уход из дому». Да разве та война страшна, что прежде честь по чести, солдат воюй, жена горюй, сиди с детьми на месте? Нет, все не так, как в старину. Все нынче по-иному. Ушел хозяин на войну, сама беги из дому. Мужьям, быть может, невдомек, что тут война к их женам уже ломится на порог и окна бьет со звоном.
10 ноября. Мария Илларионовна, Александру Трифоновичу, Москва, действующая армия. Теркина переписала в конце прошлого месяца, и Фадеев взял рукопись. Видимо, он прочитал ее, потому что есть уже кое-какие результаты. Так, например, на последнем заседании президиума Фадеев назвал ряд произведений, которые, по его мнению, необходимо выдвинуть на сталинскую премию. Еще один признак. Вчера вечером позвонили из Союза и спросили, в каком положении находится вторая часть поэмы. Попросили 5 экземпляров, сказав, что нужны для выдвижения на премию. 10 ноября, письмо 2. Твое письмо мне дало гораздо больше в смысле понятия твоей жизни и быта, и еще больше огорчило, чем первое. Я почувствовала свою непростительную беспечность, бездумность, и сейчас не только тяжело, но и стыдно от того, как ты там живешь. Посылала вроде на курорт, а оказалось вроде поселение.
12 ноября. Рабочая тетрадь. Смоленск. Живу на отлете от редактора и неизменных разговоров о нем, но зато в самой гуще бед, несчастий и идиотизма стариков и всей семьи. Неизвестно, что было бы с ними, не найди я их в деревне, но перевезенные мною сюда, в хорошую квартиру, обеспеченные самым необходимым, они охают, ноют, живут запущенно до раздражения. Счастье мое все-таки, что я в молодости жил отдельно. Всех жаль. Иных мучительно. Все вот здесь, рядом. Не отмахнешься, не забудешь. Сколько помню себя, мучим стыдом за своих, либо опасением чего-то стыдного. И теперь то же самое. Если не поддамся чувствам, выдержу все это, положенный судьбой фронта срок, и сделаю хоть что-нибудь, пожалуй, стану себя уважать немного. 2 только года или 200 жестоких нищих лет прошло, а то, что есть на этом месте, ни город это, ни село. Пустырь угрюмый и безводный, где у развалин ветер злой, в глаза швыряется холодной кирпичной пылью и золой. Где в бывшем центре или предместье одна в тишине молчна песнь, гремит, бубнит, скребет по жести войной оборванная жесть. Дымок из форточки подвала, тропа к колодцу в чертов ров. 2 только года. Жизнь сначала, с огня, с воды, с охапки дров. 4 декабря. Действующая армия. Москва. Поздравляю тебя с днем рождения нашей старшей. Ее также, как не запоздает мое поздравление по времени. Живу я, дорогая моя, трудолюбиво, но не очень весело. Работал над той штукой, которую назвал совершенно условно «Дом у дороги». Работал и над Теркиным. Вот уже есть вступление и почти в черне первая большая глава. Но смутно я ею недоволен. 7 декабря. Рабочая тетрадь. Запоздалое одинокое письмецо читателей. Дорогой наш поэт Александр Твардовский, это письмо я пишу от всех наших бойцов. Сейчас тихо, немец не стреляет. Собрались мы в нашей землянке все до единого, что бывает редко. И вот в разговоре все перебрали и вспомнили Василия Теркина. Это очень хорошая книга. Главное, правдивая. Все там правда. Наша солдатская жизнь описана боевая. Мы все вас очень и очень просим. Если у вас есть эта книга, то, пожалуйста, пришлите нам. Мы вам скажем большое спасибо. Когда с нами будет жить Василий Теркин, то жизнь становится веселей, как-то легче. Не откажите нам, товарищ Твардовский. Письмо это пишу под диктовку всей землянки. Писал боец Васильев. Желаем вам доброго здоровья. Завтра, кажется, еду в Москву. Еду устроить дела, деньги, запастись кое-чем житейским и вернуться к работе. Чувствую, что придется действовать на 2 фронта – Теркин и дом. Ни одна вещь меня не отпускает. Если будет идти дело так, как предполагается, то есть если буду продвигаться с одним и другим, никакие внешние огорчения не сломят меня. 22 декабря. Рабочая тетрадь. Москва. Уважаемый товарищ Маленков, я не смог дождаться у вас приема, о котором просил, так как должен был уехать по месту службы. Попытаюсь в коротких словах изложить суть вопроса, заставившего меня обратиться к вам. 4 года я почти исключительно был занят работой над книгой «Василий Теркин», первые наброски которой сделаны еще во время войны в Финляндии. В 1942 году я опубликовал главы первой части. Успех у читателей и в литературных кругах заставил меня отнестись к дальнейшей работе над книгой с особенной тщательностью и чувством ответственности. Однако вскоре произошло нечто непонятное и никем не разъясненное мне до сих пор. На Теркина пала тень неизвестного, но столь авторитетного осуждения, что он был вдруг запрещен к передаче по радио, вычеркнут из плана издания в воениздате, и журналы, обращаясь ко мне за стихами, стали просить что-нибудь не из Теркина. Редактор фронтовой газеты, где я работаю и где Теркин печатался по мере написания новых глав, попросту сказал мне: «Кончай». Создалось, в конце концов, такое положение, что книгу мою будто бы не запрещают, но и не выпускают. В воениздате, где книга лежит уже год в верстке, мне говорят: «Для нас было бы большой радостью издать эту книгу, если бы мы могли это сделать». В радиокомитете мне говорят: «Мы ждем, надеемся, что все разъяснится, и мы получим возможность выпустить Орлова к микрофону с Теркиным». И никто толком ничего не знает. Ходят слухи о том, что такому-то она не понравилась. Но мне приходилось слышать и обратное, то есть, что еще кому-то она очень понравилась. Я обращаюсь к вам, товарищ Маленков, после долгого и терпеливого раздумия. Я уверен, что книга моя полезна, что она должна быть издана. Я хочу и имею право знать, чем она не хороша, если есть о ней такое мнение. Я, наконец, автор, поэт, отдававший работе над этой книгой всю свою душу. Легко ли мне писать, когда то, что написано, не может в окончательном виде дойти туда, куда следует, то есть к читателю? Все это я, может быть, лучше и подробнее изложил бы на словах, но суть дела ясна. Я прошу вас, товарищ Маленков, уделить Теркину немного внимания. Либо все это прояснится, и его, наконец, издадут, либо я, по крайней мере, буду знать масштабы несчастья, постигшего меня. Письмо в сокращенной редакции было сдано мною в экспедицию ЦК ВКПБ перед отъездом из Москвы числа 17-18.
Скольких их на свете нету, что прочли тебя, поэт. Словно бедной книге этой много-много-много лет. И сказать, помыслив здраво, что ей будущая слава, что ей критик, умник тот, что читает без улыбки, ищет, нет ли где ошибки, горе, если не найдет.
Александр Твардовский. «Я в свою ходил атаку». Дневники, письма. 1941-45 годы. Читают Ольга Будина и Борис Галкин. Режиссер и композитор Борис Соколов. Звукорежиссер Любовь Рындина. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продолжение следует.
«Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания.